Путин создал систему, которая называется «Миртономикой». То есть он покупает человеческий материал, в общем-то, по большому счету, очень некачественный. Военные постоянно говорят о том, что им мало, им нужна новая мобилизация. Никто из окружения Путина не хочет ухода Путина. Он власть и Россия, это давно слившиеся понятия. Говорить о том, что у нас все прекрасно идет по плану, будет все тяжелее и тяжелее. А победить в этой войне невозможно.
Всем здравствуйте, это канал «Ищем выход», и сегодня в особом мнении экономист Владислав Иноземцев. Говорим о том, что на самом деле происходит с российской экономикой, держится ли она или уже трещит, где власть берет деньги на войну, почему рубль и рейтинги не все объясняют, и может ли экономика стать точкой слома для режима. Владислав Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
В последнее время нам часто говорят, что рейтинг Путина падает и стал минимальным за все время войны. Так, показатель одобрения деятельности Путина упал до 65%. А есть ли смысл в этих рейтингах, если проверить мы их все равно не можем, даже электоральным способом?
Ну, смотрите, я думаю, что смысл в этих рейтингах, он только в том, что власть не хочет, скажем так, прекращать эту практику, так как она, в общем-то, была, ну, скажем так, достаточно важным элементом электоральной пропаганды на протяжении многих лет. И просто заявить, что это совершенно не важно, означало бы признать, что выборы, в принципе, окончательно стали фикцией, чего власть категорически не хочет. Она постоянно склонна каким-то наивным обозревателям свою легитимность через выборы. Поэтому это элемент, скажем так, выборного, предвыборного антуража. Поэтому прекратить такого рода опросы нельзя. Постоянно меняются методики, постоянно меняются подходы. Сравнивать их крайне сложно друг с другом теперь, эти результаты. Но очевидно, что одобрение Путина действительно снижается в последнее время с учетом экономических проблем, с учетом усиления репрессий, ограничений интернета. В общем, в целом изменение жизни россиян к худшему. И в данном случае, да, я думаю, что власть дает сигнал, что, ну, конечно, не все благополучно, тяжело, боремся со всем миром, но все равно это там не 20%, там, как у Макрона бывало, там не 30% с небольшим, как у Трампа, это устойчивое большинство. Я думаю, что, в принципе, конечно, даже достаточно свободные выборы, они все равно вывели бы Путина на одно из первых мест, потому что политики в стране нет, политиков в стране нет. Поэтому это какой-то такой, знаете, некий успокаивающий показатель, который в основном нужен только Кремлю, конечно.
Ну, то есть можно говорить о том, что это не соответствует настроениям общества, то есть...
Смотрите, это соответствует в том плане, что снижение поддержки Путина соответствует динамике общественных настроений. Это абсолютный факт. Настолько соответствует, что власть не может этого не признавать. А то, насколько соответствует сам рейтинг, слушайте, сложно сказать. В данном случае, опять-таки, главное, что он ни на что не влияет, потому что выборов нет. Если даже проголосуют как-то не так, как надо, все потом нарисуют. Уже 30 с лишним регионов ввели электронное голосование, в котором вообще невозможно ничего проверить. Ну, то есть, реально, выборы в России закончились давно, вот, а некоторые их, так сказать, признаки, некоторые их атрибуты, они до сих пор существуют как рудименты. Вот это один из рудиментов.
А считаете ли вы, что в России существует заговор или некие силы, которые стремятся, если не поменять президента, то хотя бы убедить его пойти на какие-то политические шаги?
Это совершенно разные подходы. Я абсолютно убежден в том, что все политические, все крупные элитные группы, находящиеся, имеющие доступ к президенту, сейчас как никогда активно пытаются убедить его в том или другом варианте действий. Часть убеждая в том, что необходимо, наоборот, провести очередную мобилизацию, поставить под ружье 1 000 000 человек, прорвать Украинский фронт, дойти до Киева, выдрузить знамя победы над Банковой. Другие говорят, что надо, наоборот, остановиться как можно скорее, достичь соглашения, выйти из войны, заняться экономикой, перестать сползать в пропасть. Я думаю, что все, что сейчас говорят про заговоры, это как раз отражение внутриэлитной борьбы за влияние на президента. Раньше это можно было, скажем так, пустить на самотек, считая, что Путин все равно примет такое взвешенное, разумное, относительно разумное, по крайней мере, решение, которое не угрожает всей системе. Сейчас это уже не так. Система чувствует, что она находится под очень серьезным давлением. Никто из окружения Путина не хочет ее слома. Никто не хочет, я думаю, на сегодняшний день ухода Путина, потому что все прекрасно понимают, что его уход будет означать внутреннюю междуусобицу с непредсказуемыми последствиями. А если система развалится, то и потери собственности, влияния, а то и жизни для кого-то. Поэтому я думаю, что вся вот эта идея заговоров, она ограничивается серьезной внутриэлитной борьбой за попытки влияния на Путина, но ни в коем случае не за попытки его замены.
А есть ли сейчас внутри российской элиты группы, которым война уже объективно мешает? И кто эти группы? Экономически, политически они мешают, с точки зрения будущего их активов и семей?
Я думаю, что война сейчас мешает всем, за исключением нескольких людей. То есть она мешает однозначно всему крупному бизнесу, который имеет, безусловно, Путин существенное влияние, за исключением пары предпринимателей, которые пилят государственные деньги на военных заказах и на так называемое восстановление новых территорий. Да, она невыгодна большинству гражданской бюрократии, просто потому что на нее возлагаются слишком непривычные для нее задачи. И мы прекрасно понимаем, да, даже тот факт, насколько сейчас стало опаснее быть чиновником, чем там несколько лет тому назад или до войны. То есть количество уголовных дел, которые возбуждаются по коррупции, по незаконному обогащению, превышению полномочий, оно зашкаливает. Такого никогда не было. То есть чиновничий класс, который привык быть вполне, так сказать, неприкасаемым, сейчас таковым перестал быть. И это, естественно, их не может не беспокоить. Вот. Это беспокоит, ну, экономический блок беспокоит по их профессиональным обязанностям, потому что они понимают, что еще несколько таких лет, и они просто не смогут сводить концы с концами, о чем они Путину говорят вполне откровенно, гораздо более откровенно, чем военное положение на фронте. Вот. А бенефициарами войны являются несколько предпринимателей, которые занимаются освоением военного бюджета. Является, безусловно, верхушка ФСБ, которая получила невероятные полномочия в результате фактически введенного чрезвычайного положения, и отдельные элементы в армии. Хотя я уверен, что армия сейчас далеко не фанат войны, во-первых, потому что она несет на себе огромные тяготы этого проекта, а с другой стороны, военные тоже прекрасно понимают, что если что-то пойдет не так, то они станут козлами отпущения. Мы видим, опять-таки, чистки в Министерстве обороны, которые происходили после ухода Шойгу. Я думаю, там мало кто считает себя в полной безопасности. Поэтому в данном случае лишь несколько уже давно выживших из ума путинских близких друзей и верхушка ФСБ являются, на мой взгляд, главными противниками перемирия.
Ну и получается, по этой логике он слушает их, а те, кому
Да.
мешает, не могут до него достучаться. Я правильно
Понимаете?
понимаю?
Нет, смотрите, я бы сказал иначе. Это такое впечатление, что если вы достучались, он тут же принял вашу точку зрения. Я думаю, что это не так. Дело в том, что сознание Путина, оно очень четко структурировано. Он, судя по всему, и это уже как бы давно не является секретом, он считает себя великим специалистом геополитики, видимо, в военном искусстве в последнее время он тоже преуспел. Но, безусловно, никогда не считал себя мастером экономических игр и решения экономических проблем. Поэтому экономический блок он слушает гораздо более внимательно, чем, точнее, я бы сказал так, он слушает гораздо более внимательно людей, приходящих с экономическими проблемами, чем людей, приходящих, пытающихся учить его геополитике или войне. То есть тех он не слушает вообще. То есть в данном случае я бы сказал, что речь идет не о том, что на него больше влияет ФСБ, да, и меньше влияет там Центральный банк. Речь идет о том, что у него есть собственное представление о мире, о своей роли, о своей миссии, свои, так сказать, предпочтения в отношении того, что он хочет делать, чем он хочет заниматься. И часть его друзей и соратников, они как бы подпевают вот этому его подходу, встраиваются в него. И, в общем-то, как бы не столько навязывают ему свою точку зрения, сколько подстраиваются под его. А экономисты и бизнес, они пытаются как бы донести, что помимо вот этих игр в солдатики есть что-то еще. Поэтому не нужно говорить, что Путин, он как бы, так сказать, пустая классная доска, на которой можно писать. Нет, это не пустая классная доска, у него есть свои представления, и они очень близки к представлениям самой вот этой имперской и архаической части верхушки.
Есть только такое подозрение, что вот эти его представления, их невозможно воплотить в жизнь, как вот мы видим, когда, ну, когда речь идет о переговорах между Россией и Украиной, и что он не поступится, ну, какие бы ни возникали сложные экономические моменты.
Ну, пока так и есть. Путин считает, видимо, себя очень удачным человеком, ну, как он и является, собственно говоря. Он глубоко презирает западных лидеров уже давно, практически с самого начала своего президентского первого срока, ну или второго точно. Он убежден в том, что западные союзники Украины, когда дадут слабину, выйдут из конфликта, перестанут оказывать ей поддержку и время на его стороне. Вот это его главный подход. И на самом деле на протяжении многих лет, которые находятся в Кремле, он, этот подход, я имею в виду, в общем-то, имел определенное подтверждение. Путин пересидел десятки лидеров и многих из тех, кого он очень не любил, уже давно-давно в отставке или даже не на этом свете, а Путин по-прежнему управляет страной, хорошо или плохо. Поэтому вот его убежденность в том, что он будет жить вечно и что страна вечно будет ему подчиняться, она, эта убежденность обеспечивает ту стратегию, которую он выбрал.
Когда вы говорите, что он убежден, что будет жить вечно, вы не шутите?
Нет, не шучу.
А вы можете об этом рассказать?
Нет, я не могу об этом сказать, но все его действия, они, понимаете, еще в 2000, по-моему, 2011 году, в 11, да, в 11. У нас была дискуссия с участием Евгения Альбац между мной и достойнейшим, уважаемым, ныне покойным Глебом Павловским. Глеб Олегович убежденно утверждал, что после 2012 года Путин покинет пост премьер-министра, станет главой Конституционного суда, руководителем «Газпрома» или еще какой-нибудь, займет пост и тем самым инициирует преемственность власти и систему там правления по-китайски или по-мексикански. Одна партия, разные руководители. Я категорически утверждаю, что это не может произойти, потому что для Путина он, власть и Россия, это давно слившиеся понятия, которые нераздельны и вечны. Но итог мы знаем, да, и текст это висит до сих пор на сайте журнала New Times. Вот, то есть он гораздо больше ценит себя, чем систему, это совершенно очевидно, а то, что он предполагает как бы, ну, я не могу сказать, что он там предполагает жить вечно, наверное, таких амбиций нет, но то, что мы многократно слышали, это всякие эксперименты о продлении продолжительности жизни, я думаю, что еще пару десятилетий он вполне может прожить. Поэтому в данном случае он не воспринимает время как лимитирующего фактора. Это вот самое главное. То есть вечно можно воспринимать не до второго пришествия, да, а вечно надо воспринимать как гораздо дольше, чем все другие присутствующие сегодня на мировой политической поляне игроки.
Да, я почему спросила, потому что новости были о том, что создано множество институтов по продлению жизни, которые работают над здоровьем Владимира Владимировича.
Ну, это так. Я думаю, что даже не только над его. То есть очень многие люди, которые находятся вокруг него, имеют крайне сомнительное представление о науке в целом, и о научном подходе к жизни. Действительно, и сами питаются вот этими мифами, и активно снабжают ими Владимир Владимирович.
Ну, давайте теперь про экономику. Я только хочу нашим зрителям сказать, поддержите, пожалуйста, нашу работу донатом. Это помогает нам продолжать вести эфиры, приглашать сильных гостей и говорить о важном без цензуры. QR-коды для поддержки на экране. Спасибо всем, кто остается с нами и помогает нашему каналу жить. А теперь про экономику. Трамп в декабре прошлого года сказал, что экономика России находится в очень тяжелом состоянии. Геннадий Зюганов заявлял, что экономика провалилась до дна в первом квартале и предрек революцию. При этом вице-премьер Александр Новак постоянно успокаивает, что в прошлом году экономика, пусть хоть и на 1%, процентную выросла, а в этом году будет чуть лучше. Как понять, что на самом деле происходит с российской экономикой и какие критерии тут важны?
Экономика находится в состоянии застоя, в научном понимании стагнации. Понимаете, можно вспоминать. Вот интересно было бы, кстати, когда вот вы сейчас вспомнили Геннадия Андреевича, его высказывание. Вот очень интересно было бы покопаться, может быть, интернет сохранил какие-нибудь его высказывания, допустим, там конца 98-го года, в каком состоянии тогда находилась российская экономика. Если он тогда оценивал ее состояние чуть лучше, чем сегодня, то это, конечно, очень смешно. Потому что позиция абсолютно несравнима. Российская экономика сегодня – это достаточно высокоорганизованная рыночная экономика. Да, она, конечно, там не пятая в мире, как Путин пытается утверждать, или там третья. Но она, в общем, крупная мировая экономика с очень высоким запасом прочности, с очень далекой от всяких перспектив там дефолта, краха, обрушения. С точки зрения и государственных финансов, и с точки зрения банковской системы, и с точки зрения накопленных частных инвестиций и активов. То есть в данном случае это экономика, которая, конечно, идет не в правильном направлении, которая постоянно отторгает всякие технологические инновации, которые очень несовременны и становятся все более несовременными, потому что она, в общем-то, вышла из той связки с Западом, который в основном используется догоняющими экономиками для быстрого развития и использовалась уже последние 50 лет в мире. Но говорить о том, что она находится при последнем издыхании, ну, слушайте, я не знаю, это абсолютно не соответствует действительности. Потому что даже если там вот в первом квартале там, по разным оценкам падение составило там, от 0,2 до 0,5%, может быть, оно даже больше, я вполне допускаю. Но снижение и за квартал, или за год там, на 1 или 2%, это не есть крах на 15%, да? Это не есть гиперинфляция, которая на нашей с вами памяти составляла там, по 100-150% в год. Это когда я слышу, что процентные ставки там, ЦБ 21%, когда Центральный банк установил ключевую ставку, это было рекордное значение. Ну, то я не очень понимаю, мы не помним ставку 200 в 90-е годы, да? Или чего мы не помним? На кого рассчитывали корреспонденты, говоря о том, что это было рекордное значение? Рекордное с каких времен? За последние 5 лет? Ну да, за 5 лет рекордное. А в истории российской экономики были гораздо более тяжелые моменты. И ведь проблема в том, что большинство людей, которые пережили те моменты, они еще вполне активны. И в бизнесе, и в администрировании. Поэтому как бы говорить о том, что Россия не переживет 12% инфляцию, ну, на мой взгляд, очень смешно. То есть я говорю, что не нужно недооценивать проблем, их много, их можно долго перечислять, я говорю, и технологии, и неспособность развиваться, и колоссальная утечка мозгов, и огромное растрачивание человеческого капитала, и колоссальная зависимость от импорта технологического, и опять-таки, все равно высокую зависимость от экспорта нефти. Фактически мы сырьевая держава на всех направлениях. Мы в Европу продавали раньше нефть и газ. Сейчас мы в Китай продаем ровно такую же долю в экспорте в Китай нефти и газа. То есть проблем очень много. Но говорить о том, что вот они вызовут сейчас немедленный крах, ну, это очень странно. И я, честно говоря, вот такими играми не люблю заниматься.
Ну, крах нет, но говорить о том, что она стабильная, я бы на самом деле вам вот такой вопрос задала. Но ведь эту экономику постоянно сжирает война, и это уже
Да.
такой неконтролируемый процесс. Или все-таки они умеют держать все это как-то в
Вот тут
стабильном
мы подходим к
состоянии?
самому важному вопросу. Вот тут мы подходим к самому важному вопросу. Потому что, смотрите, до 25 года, до прошлого года, можно было однозначно говорить, что процесс неконтролируемый. Потому что с 21 года до 25 года военный бюджет вырос практически втрое. При этом государство выкачивало из экономики все больше средств в 23 и в 24 году два раза подряд. Доходы не нефтегазовые, то есть доходы, вынутые из реального сектора экономики, бюджета, прирастали за год на 25-26%. Это очень много, при том, что экономика росла там максимум на 3. Это означает, что действительно война была неконтролируема, она готова была сожрать все. И в 25 году осенью прошлого года был принят бюджет на 26 год, в котором военные расходы были номинально даже, да, не говоря уж про реальные цифры с учетом инфляции, были номинально сокращены, ну, приблизительно там на сколько, на 3,5%. Вот. И вот тогда показалось очень многим комментаторам, что ситуация, наверное, контролируема. То есть, в принципе, война вышла на какое-то плато, все прокомментировали таким образом, что максимум военных расходов достигнут, и вот теперь государство, власть будет поддерживать вот эти расходы и ожидать какого-то дальнейшего развития событий. То, что мы видим за последние 4 месяца, не подтверждает этой гипотезы. Расходы бюджета выросли по сравнению с прошлым годом на 15, почти на 16% за эти 4 месяца. И всегда в предыдущие годы, уже в апреле, мы видели снижение расходов бюджета после окончания периода авансирования крупных государственных проектов. Но сейчас они в основном сводятся к оборонке. В апреле этого года мы такого не видим. То есть, в принципе, есть основания предполагать, что бюджет этого года будет сильно перевыполнен по расходам. Про доходы сейчас сложно сказать. И если это так, то это значит, что действительно война продолжает потреблять все больше и больше ресурсов, и нет этому предела. Этот момент, если он подтвердится, будет означать, что действительно перспективы хуже, чем можно было предположить.
То есть это вот когда станет известно, я уточню.
Я думаю, что это станет хорошо понятно по итогам второго квартала, где-то в августе.
А можно ли говорить о том, что экономика и война – это напрямую связанные вещи в данном случае?
Ну, конечно, экономика и война напрямую связаны вещи. Экономика обеспечивает войну, война влияет на экономику. Главное последующее звено в данном случае – это, конечно, мозг Владимира Владимировича и его близких людей, потому что опять-таки, смотрите, ведь что такое, что нужно для войны? Для войны нужны деньги, для войны нужны люди, для войны нужны вооружение, оборудование, логистика, которая ее обеспечивает. Значит, соответственно, как она влияет на экономику? И вот тут начинаются очень сложные вещи. Первое – это деньги. Экономика пока обеспечивает путинские расходы масштаба 2025 года. Она обеспечит их в этом году, она практически на 100% вероятности обеспечит их на следующий год. Вопрос заключается в том, если эти расходы пойдут дальше, будут увеличиваться, что будет с экономикой, это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса еще более важна, она заключается в том, как эти доходы получаются. То есть Путин, в принципе, дважды в своей жизни видел очень интересное явление. Первое в начале 2000-х годов, когда он снизил подоходный налог, сильно либерализовал экономику, так сказать, реорганизовал налоговую систему, очень сильным образом изменил, ну, фактически обелил экономику в хорошем смысле слова, да, то есть действительно стало понятно, как можно зарабатывать, как можно платить налоги, как можно брать кредиты, как можно показывать свое состояние и так далее, и так далее. Экономика ответила резким, невероятным в российской истории ростом. Второй момент был в 2022 году, когда ответом на санкции страны экономического блока стала, как ни странно, очередная либерализация. Параллельный импорт уничтожил работу регулирующих органов за годы. Да, он фактически позволил ввозить в Россию товары так, как это невозможно было делать, наверное, с 2003 года. Плюс к этому были введены моратории на банкротство, кредитные каникулы, облегчена отчетность банков. Там очень много чего произошло, что облегчило жизнь бизнесу. Бизнес ответил на это перестройкой хозяйственных цепочек и серьезным экономическим ростом. Теперь Путин начинает закручивать гайки. Уже там второй год идет этот процесс передел собственности, повышения налогов, резкое увеличение регулирования всего и вся, запреты на что угодно, ну, уже в последнее время там ограничение интернета и так далее. То есть он пытается получить деньги из всего, но это не всегда возможно. Лучше, на мой взгляд, конечно, дать людям работать и немножко с них, так сказать, стричь налоги. Путин хочет фактически забрать все. Это такой, знаете, НЭП и продразверстка. Это дает плохие результаты. Вот буквально вчера прошла новость о том, что с 2025 года введенный туристический налог принес денег меньше, чем было потрачено на его сбор, администрирование. Ну вот это прекрасный пример. То есть, но Путин все равно этим путем идет. То есть вот будет ли экономика удерживать на себе и войну, и вот это безумие создания плановой системы, мне сказать очень сложно. Первый момент. Да? Второй момент. Например, опять-таки люди. Да? Путин создал систему, которая называется миртономикой. То есть он покупает человеческий материал, в общем-то, по большому счету, очень некачественный, который экономике особо не нужен. Да? Начиная от заключенных, кончая там пьяницами, должниками, безработными и так далее, посылает на фронт, утилизирует, выплачивает вдовам огромные деньги, потом посылает их на парад Победы в Чите. Система работает, и работает достаточно эффективно, но военные постоянно говорят о том, что им мало этого контингента, им нужна новая мобилизация, об этом идет речь каждый год. Пока, так сказать, экономический блок и Путин сопротивляется, потому что они понимают социальные последствия. Мы же видели сентябрь 2022 года. Сейчас они будут наверняка гораздо более серьезными. Опять, что будет выбрано? Мы не знаем. Соответственно, какие будут последствия для экономики, мы тоже не знаем. Ну и последний момент – это технологии и промышленность. То есть в данном случае Россия за эти годы стала окончательно зависима от Китая, поставляется огромное количество комплектующих, огромное количество товаров двойного назначения, производится все меньше и меньше. Каждый раз, каждую неделю мы видим новости о том, что вот там, сегодня обанкротилась компания, которая занималась производством отечественного софта. Там 2 недели назад в очередной раз проверки выявили, что российский чип – это китайский с переклеенными наклейками. 2 недели назад к Путину пришел его дружок Чемезов и сказал, что очередной раз ни одного самолета гражданского построено. Все ждите в 30-м году, ну и так далее. То есть вот как бы экономика с точки зрения обеспечения денег – это одно, а с точки зрения прочих факторов это гораздо более сложный процесс. И его невозможно решить там, повышением нефтяных цен, изменением налогообложения и многими другими вещами.
А я часто слышу в интервью, что все зависит от нефти и от решений Трампа, от последних новостей, связанных с войной между Ираном. Вот насколько это сейчас влияет? Не является ли это главным фактором сейчас получения средств в экономический бюджет?
Это является очень важным. Это является очень важным фактором. Вряд ли оно является главным, но, безусловно, его значение очень велико. То есть, если цены на нефть продержатся в районе 100 долларов, сегодня они уже ниже, в результате обнародования каких-то деталей разблокировки Ормузского пролива. Если цены на нефть останутся достаточно высокими, если против поставок российской нефти в Азию не будут действовать серьезные ограничения, я думаю, что для бюджета это огромная польза, огромная поддержка. И, конечно, сейчас, да, многие говорят, что бюджетные поступления не такие высокие от нефти, как в прошлом году. Это связано в основном с изменением курса рубля, который сильно подорожал за этот год. Но все равно, я думаю, что сохранение таких цен обеспечит, скажем так, сведение бюджета с приблизительно тем же дефицитом, который был запланирован в прошлом году при принятии закона о бюджете. Поэтому нефть важный момент, но опять-таки он не абсолютно определяющий. Если говорить о краткосрочной перспективе, допустим, года двух, у правительств есть масса средств для обеспечения войны деньгами, но деньгами. Я не сказал людьми и оружием. Деньгами есть возможность ее обеспечить. В первую очередь, конечно, это девальвация, которая может обеспечить увеличение рублевого дохода бюджета достаточно существенной власти. На нее готовы были пойти. Мы помним совещание 27 февраля, когда было фактически принято решение об отмене бюджетного правила. И если бы не война, которая началась на следующий день в заливе, рубль сейчас был бы, наверное, где-то в районе 90. И даже при цене нефти не в 100, а в 50, бюджет к концу года вышел бы на те же параметры дефицита, о которых я говорил. Да, это вызвало бы, конечно, огромные проблемы, связанные с необходимостью индексации пенсий, пособий, доходов бюджетников. Но с большой степенью вероятности можно утверждать, что эта индексация переехала бы уже на 27 год. А в Кремле, по-моему, живут перспективы нескольких месяцев, а не чего-то более продолжительного.
Ну вот про стоимость доллара как раз хотела сказать. Она сейчас около 72 рублей. А как удается удерживать курс и является ли он показателем хоть какой-то стабильности? Кстати, Анатолий Аксаков допустил, что доллар к концу лета может опуститься до 65 рублей.
Ну, его никто не удерживает. Вот в чем дело. Дело у нас часто складывается впечатление, что рубль это вообще не валюта, а мусор. И поэтому надо всегда поставить в него какие-то подпорки, поддерживать его там, на какие-то веревочки подвешивать, с тем, чтобы он не упал. Но в данном случае это достаточно рыночный процесс. Как раз правительство, наверное, хотело бы его уронить, но это не очень возможно. То есть, когда делаются заявления о решительных и существенных изменениях экономической политики, как в том же случае с бюджетным правилом, то да, мы сразу видим, как рубль начинает снижаться, даже несмотря на то, что война в заливе началась, там, по-моему, 15 марта он достиг очень на короткий срок, где-то 84-85 рублей за доллар достиг. То есть в данном случае совершенно очевидно, что в страну приходит довольно много валютной выручки. Правительство делает все возможное, чтобы ее было меньше. В августе прошлого года Путин впервые принял решение, издал указ о том, что экспортеры могут не репатриировать валютную выручку в страну. Это уникальный указ. Вот. Но даже несмотря на это, валюта приходит. На внутреннем рынке она особо не нужна, потому что экономика полностью, так сказать, дедоларизировалась, как они любят говорить. Значит, спрос на валюту с учетом со стороны населения не очень высокий, потому что люди предпочитали держать деньги в банках под высокий процент в рублях. Спрос на валюту для зарубежных поездок тоже не очень большой, естественно, понятная причина. Поэтому, а рубли нужны, потому что нужно платить налоги, нужно обеспечивать производственные издержки компаниям-экспортерам. Поэтому предложение валюты устойчиво превышает спрос, и, в общем-то, здесь никто рубль не держит. Наоборот, так сказать, несмотря на желание правительства, он остается очень прочным, и мы видим прекрасно, что он укрепляется по мере дорогой нефти. Возможно, при новом падении цены на нефть, при очередных ухудшениях в состоянии бюджета, его можно немножко теснить вниз. Но еще раз, сейчас, опять-таки, возвращаясь к основной теме, у правительства нет никакой стратегии, и у Кремля ее тоже нет. Никто не понимает, нужен сейчас больше дешевый рубль, чтобы хорошо жилось предприятиями, экспортерами, бюджету, или нужен дорогой, чтобы дешево импортировать товары, и тем самым сдерживать инфляцию. Никто не понимает, насколько готовится к продолжению войны. Что нужно, да, больше? Нужно обеспечивать возможность заимствований на внутреннем рынке или нужно наполнять бюджет за счет дешевого рубля? Нет понимания того, что будет, ну, может быть, не завтра, но как к концу года. А нет понимания, поэтому все оставляют ситуацию на самотек, она рыночно складывается такой, какой она сейчас является.
А по каким отраслям в первую очередь ударила экономика, которая работает, вот, скажем, в режиме мобилизации? Как себя чувствуют крупные предприятия, малый бизнес? И, может быть, у вас есть какие-то примеры, как это выглядит, может быть, там, на примере какого-то крупного предприятия, завода, не знаю?
Ну, слушайте, мы знаем, почему, по каким направлениям она ударила. Смотрите, вопрос здесь, как бы он, как сказать, смотрите, что значит ударила мобилизация? Вот не очень понятно. Мобилизация пока, да, ударила больше всего по среднему и мелкому бизнесу, потому что в нем резко меняются сейчас налоговые условия, вводится НДС, уменьшается порог выручки для упрощенного налогообложения, и это, конечно, вызывает уход бизнеса в тень, но это попытка власти получить больше налогов. По другим видам бизнеса мобилизация поначалу даже не ударила, она, наоборот, им сильно помогла. И мы вспомним рост доходов там, металлургических компаний и за счет экспорта в 2022-2023 году, который еще был достаточно большим, и за счет военных заказов они жили достаточно успешно. Проблемы пришли позже, да, когда стало понятно, что экспорт ограничен, когда появилось все больше санкций, когда логистические издержки стали стремительно расти. И сейчас мы видим, что там в последние месяцы и кварталы даже металлурги, которые всегда были весьма успешными с точки зрения прибыли, показывают убытки. С другой стороны, мировая конъюнктура, допустим, до периода блокады Ормузского пролива, она была крайне негативная для цен на нефть. Цены на нефть толкали вниз всю энергетику и, в первую очередь, конечно, угольную промышленность. Тем более, что европейцы ввели эмбарго на импорт российского угля еще в августе 2022 года. Соответственно, в Китае достаточно высокое собственное производство и импорт из более ближних территорий морской импорт, который гораздо дешевле железнодорожного, как в России, поэтому угольная промышленность фактически сразу оказалась в страшных убытках. И до сих пор правительство ничего не делало, чтобы ее спасать. Промышленность стройматериалов и строительство тоже оказались в тяжелом положении, но опять-таки не из-за мобилизации, а из-за того, что со времен ковида власти поддерживали строительные льготные ипотеки, которые они прекратили выдавать в 2024 году. Можно подумать, что это было не слишком важно, но я бы сказал, что объем выданной льготной ипотеки за эти 4 года превышал военный бюджет 2023 года по объему. То есть это было огромное вливание, причем целевое в отдельные отрасли. На нем поднималась промышленность стройматериалов. На промышленность стройматериалов поднималась РЖД, потому что это был не самый дотируемый груз, а перевозили их по стране огромное количество. Когда это все резко остановилось и упало, конечно, не остановилось, но упало, мы увидели убытки в РЖД, снижение погрузки и многое другое. То есть в данном случае, еще раз подчеркну, понимаете, речь не идет о том, что вот война объясняет все. На самом деле в экономике ведут самые различные процессы, очень многие из них завязаны в государство. Конечно, в конечном счете война, она серьезно сдвинула все экономические пропорции. Ну, например, опять-таки, если говорить в целом про экономику, то можно с уверенностью сказать, что предпринимателям стало жить гораздо тяжелее только потому, что людям пришлось платить гораздо более высокие зарплаты на фоне дефицита рабочей силы, да, мобилизации и всего остального. Есть, конечно, отрасли, которые мощно выиграли, допустим, но я не знаю лучших, более успешных предпринимателей мировой войны, чем, например, компании, которые специализировались на логистике там, в Западной Сибири. До войны до них доходил небольшой ручеек товаров из Европы, а после начала войны через них пошел гигантский поток товаров из Китая. И, так сказать, стоимость складов, логистических центров, перевалочных пунктов там, в Красноярске, в Новосибирске, в Томске выросла в разы. Тарифы там скакнули просто до небес. Поэтому кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. То есть экономика очень сильно изменилась. И, соответственно, есть и выигравшие, и проигравшие.
А, кстати, как раз насколько Китай заинтересован в том, чтобы экономика оставалась, Россия оставалась сильной экономикой, а не просто дешевым поставщиком сырья и зависимым партнером?
Ну, он, как бы, смотрите, не очень понятный вопрос, что касается сильной экономики. Китай никогда не заинтересован был в сильной экономике России. Он был заинтересован в ней как в рынке для своих товаров. И в данном случае война сделала ему огромный подарок, потому что сейчас Россия получает большую часть высокотехнологичных товаров только из Китая. То есть, когда все говорят, что вот Путин поехал в Китай продать новую партию газа, построить новый газопровод, и без этого Россия загнется, это, на мой взгляд, абсолютно неправильно. Россия зависит от Китая в гораздо большей мере по импорту, чем по экспорту. Нефть можно где-то распихать, газ можно куда-то продать. Но вот купить что-то, что нужно сейчас российской промышленности, ну и потребительскому рынку в том числе, много из этого где-то, кроме как в Китае, очень сложно. Поэтому Китай крайне доволен происходящим, потому что, во-первых, он получил Россию в финансовые заложники. Единственным резервом является сейчас китайский юань и золото, причем золото, которое опять-таки покупает в случае необходимости только Китай, потому что большинство других стран старается придерживаться европейских санкций. Китай сделал Россию прекрасным рынком для своих товаров, не всегда самого высокого качества. И, естественно, да, он имеет определенные возможности диктовать цены на сырье, хотя я не могу сказать, что он в данном случае как-то очень ими злоупотребляет. То есть экспорт в Китай, да, газ идет дешевле, чем он шел в Европу, но, кстати, он сейчас в Европу вообще не идет, поэтому в данном случае грех жаловаться. Скидки на нефть не слишком большие на китайском направлении, а то, что идет из восточных портов, там вообще бывает с премией к рынку. Поэтому я не могу сказать, что Китай давит Россию на импортных ценах. Но вот то, что он поставляет в Россию, здесь действительно очень часто он диктует свои условия, потому что альтернативы нет.
А вот я когда вас слушала сейчас, родился такой вопрос. А можно ли говорить, что на вот эту такую экономическую стабильность, как вот мы с вами зафиксировали, влияют не только разные внешние, внутренние факторы, но и какая-то одаренность экономистов, которые работают на Путина, что рядом с ним настолько какие-то гениальные, не знаю, люди работают и управляют экономикой, что это позволяет ему и вести войну дальше, и ставить все остальные свои цели.
Ну, слушайте, я не могу сказать, что эти люди гениальны, но то, что команда в Центральном банке, в Министерстве по налогам и сборам, в Министерстве финансов весьма профессиональная, это не заставляет сомнений. Люди работают на этих постах годы, они действительно постоянно совершенствуют методы управления экономикой, они не только в курсе там современных тенденций такого управления, они в чем-то идут даже впереди. Там российский мониторинг российского налоговой службы, он, в общем-то, я бы сказал, может быть, даже намного получше, чем в Европе, в Америке. Поэтому, да, это очень грамотные специалисты, и мы видим, что сколько раз, да, Путину, так сказать, его хорошие друзья советуют там сменить руководство Банка России, но по-прежнему на месте. И это показывает тот факт, что Путин доверяет ему, и в данном случае он не ошибается.
Да, может быть, кстати, хотелось бы добавить, может быть, оно и не ошибается, но появился ведь очень важный военный фактор, помимо экономического. Это то, что сейчас прилеты не только по регионам, но и по Москве. Мы регулярно видим о том, что в Россию прилетают беспилотники и ударяют по различным предприятиям, НПЗ и так далее. То есть, вот как бы вы это прокомментировали?
Знаете, я прокомментировал бы это как очень тревожный фактор для Кремля. Но в первую очередь, скажем так, не столько экономический. Да, есть потери, есть убытки, есть дефицит бензина, есть проблемы с экспортом через порты, по которым наносится удар. Есть прямые потери, те же самые нефтепродуктов, которые сгорают в пожарах, которые так сказать, ну, которые происходят после ударов украинских вооруженных сил. Но проблема скорее заключается в том, что события последнего полгода показывают, что война очень четко пришла на российскую территорию. И это даже не кусочек Курской области, который мало волновал кого-то на Урале, там, в Москве или в Петербурге. Это реальная ситуация, в которой под ударом находится практически вся европейская территория Российской Федерации. И мы уже видели, так сказать, очень наивные иногда группы выступления, так сказать, записи роликов москвичей, которые там вопят, зачем вы нас бомбите, но само по себе это показывает, что это, мягко скажем, не та повышенная безопасность или, так сказать, исключение угроз, о которых Путин говорил в 2022 году, когда он начинал вторжение в Украину. Наоборот, угроз стало больше, опасность стала больше. Это просто испытание терпения российского населения на предмет поддержки этой авантюры. В принципе, я склоняюсь к мысли о том, что, вот честно говоря, если посмотреть на историю войн последних там 200 лет, ну даже там 200 это слишком много, наверное, да, но ну, около того, то не было практически ни одной войны, которая, да вообще наверное, ни одной, которая начиналась бы, как сказать, обещание легкого блицкрига, потом бы переходила в фазу позиционной войны на годы, и которую потом выигрывалась бы тем, кто и начал. То есть, если мы так завязли, да, если Путин так завяз в Украине, победить в этой войне невозможно. Вот это мое глубокое убеждение. И сейчас это становится все яснее и яснее. И тот факт, что до какой-то поры до времени, там, в лучшем случае, пограничные регионы подвергались каким-то небольшим атакам, и можно было говорить, что да, это какие-то издержки, то когда реально каждый день начнутся удары там по Перми, Екатеринбургу, Ярославлю, питерским портам и так далее, то говорить о том, что у нас все прекрасно идет по плану, будет все тяжелее и тяжелее. И это, конечно, самый важный, на мой взгляд, инструмент Украины для убеждения российского обывателя в том, что такую авантюру пора заканчивать. Других вариантов у них нет.
А на этом фоне может ли быть война с НАТО? И как вы относитесь, как вы оцениваете то, что Россия на территории Беларуси сейчас машут вот этой ядерной дубинкой, проводят испытания и таким образом намекают всему миру, что мы готовы вот, наверное, на такой даже решительный шаг с ядерной войной?
Ну, я не уверен, что они готовы на такой решительный шаг, потому что если бы они были на него готовы, то, наверное, такого рода тактические удары были бы осуществлены как раз осенью 2022 года, потому что тогда, по-моему, уровень паники в Кремле был максимальным. Что касается бояться неядерным оружием, еще раз подчеркну, понимаете, я не уверен в том, что российская военные машины сейчас в таком состоянии, чтобы им бояться. Во-первых, ведь смотрите, какая была истерика по поводу того, что Запад не отреагировал на полет очередной там, что они там запускали какую-то очередную ракету, да? Вот. Но, судя по всему, она просто никуда не долетела. И поэтому как бы не было никакой реакции. Когда ты уже, так сказать, показываешь какой-то мультик для Путина, а потом требуешь, чтобы западные политики на это отреагировали, но это выглядит совершенно смешно. Вот. Война с НАТО, ну, до какого-то, ну, многие эксперты, я не военный эксперт, но многие эксперты говорят, что до, так сказать, какого-то минимального прекращения военных действий на украинском направлении новой атаки невозможно. Я думаю, что, скорее всего, это так и есть, потому что, может быть, конечно, да, европейские армии не слишком боеспособны, я с этим готов согласиться, но все равно добавляет новый фронт к тому, что, на котором вы сейчас буксуете уже четвертый год. Ну, это безрассудно. Хотя, еще раз говорю, знаете, уровень военного таланта главнокомандующего таков, что ждать можно чего угодно.
На этом фоне, как вы считаете, бизнес может находиться сейчас в панике? Вот можно ли говорить о том, что сейчас там крупные активы, маркетплейсы, предприятия выводят деньги за границу? И вообще, возможно ли это в нынешних условиях?
Я думаю, что это возможно, но я об этом ничего не слышу на самом деле, потому что бизнес может и находится в панике, но, во-первых, нет так много денег, чтобы их выводить. Мы видим, что прибыли падают, многие предприятия находятся на грани выживания, поэтому что тут можно вывести? Вывести можно, наверное, что-то, если ты этот бизнес продашь, но как бы покупатель на него, кроме людей в погонах за 5% цены, особо не находится. Поэтому я думаю, что сейчас как раз бизнес находится в таком состоянии, знаете, кролика, на которого смотрят удав, не решаясь предпринять вообще ничего, то есть продолжая идти по той территории, по которой он идет. Я не думаю, что у людей сейчас очень много, очень большая степень свободы в выборе каких-то решений.
Центробанк и правительство официально опровергли слухи о возможной заморозке счетов. Подобные сообщения эксперты называют живучими страшилками из соцсетей, не имеющими экономических оснований. Как вы считаете, есть ли угроза заморозки счетов, у россиян?
Думаю, нет.
А какие бы вы советы дали тем, кто сейчас живет в России и боится за свои накопления, если они
Никаких.
есть? Спасибо.
Увы.
Как вы считаете, можно ли посчитать примерный предел, после которого вести войну, вот в нынешнем масштабе, будет уже невозможно или крайне болезненно? И когда мы это увидим?
Это не экономический предел. Вот смотрите, войны не выигрываются на биржах и не выигрываются санкциями. Войну станет невозможно вести, когда фронт будет прорван, когда войска начнут бежать, когда станет понятно, что мобилизация дико саботируется, общество просто на грани полного социального взрыва и так далее. Война может закончиться только на поле боя. Или когда, соответственно, действительно уже, не дай бог, там на улицах Москвы и Петербурга эти снаряды и ракеты будут взрываться так, как они взрываются в Киеве, а то и вдвое интенсивнее. Вот это есть конец войны. Экономически такого предела не существует на сегодняшний день. Потому что, понимаете, еще раз, ну, допустим, просто несколько цифр. Вот мы говорим про заморозку вкладов. Я не думаю, что она может быть. Но вот до последнего времени люди несли в банки деньги под, там, условно говоря, там 14-15% годовых. Что было очень выгодно, потому что они вкладывали тогда, когда они могли продать доллары по 90, вложить деньги под 15% годовых, прождать 1,5 года, получить, соответственно, там на 90 рублей доход, который превращает где-то в 120 за 2 года, ну там 115, и купить доллар по 70. То есть долларовая доходность зашкаливала. Это был абсолютно логичным вариантом. Сейчас доходности снижаются. Да? Если бы, допустим, правительство объявило какой-нибудь специальный военный займ, причем военный займ исключительно для частных лиц, с облигациями там, по 5-10 тысяч рублей, которые продаются в Сбербанке в бумажной форме, с которых банкам не очень было бы интересно работать, просто по причине того, что это хлопотно и суетно, да? И призвало бы людей их скупать, я уверен, что население выстроилось бы в очередь, если бы эта бумага приносила там 17%. Да, для государства это было бы дорого, но, с другой стороны, эти деньги все равно приходят обратно в экономику и тратятся достаточно бедными людьми немедленно по получению на текущий расход. В банках у населения лежит сегодня приблизительно 76 триллионов рублей. Дефицит государственного бюджета 6, там, 5-6 триллионов. А закрыть таким образом два бюджетных дефицита не стоит никакой проблемы. Да, за них нужно будет платить. Но платить нужно будет через год или два. Мы не знаем ни курс рубля через 2 года, ни объем инфляции. Ничего фактически в состоянии экономики. Поэтому, как бы, если что-то начинает очень плохо идти с финансами, у государства есть варианты. Это самый один из, но их много и есть даже более простые. Варианты поддержки бюджета. Что делать с военным производством? Более сложная проблема. Что делать с людьми на фронте, которые там гибнут в невероятных количествах? Еще более сложная проблема. Но это не совсем экономические темы. Вот в чем дело. То есть, знаете, экономика с точки зрения того, вот Путин говорит, нам нужно в следующем году будет 20 триллионов на войну. Найдет ли их бюджет? Найдет ли их Силуанов? Напряжется и найдет на 27 год. А вот если Белоусов скажет, что нам нужно еще 800 тысяч новых военнослужащих, найдет ли их население? Гораздо менее очевидно. Вот,
Да, я
каким
тоже
образом
хотела
можно
сказать, что можно
противостоять...
ли.
Да,
Да,
каким
я
образом
как раз
можно
хотела.
противостоять тем же самым украинским атакам, очень сложно понять. Вот, например, в Украине, например, частный бизнес является одним из самых мощных движителей ВПК. Да? Мы видим, что большинство дронов украинских собирается частными компаниями. Да, там может быть не с высоким качеством, может разнобой, но зато объем производства растут невероятным образом. Более того, идут сообщения о том, что украинские частные компании создают систему ПВО, которую покупают частные предприятия. И они начинают защищаться от российских прилетов. В России нет ничего подобного, поэтому нефтезаводы взрываются и горят. И государственная система российской армии не может обеспечить их безопасность, а частный бизнес в этой сфере не допускается. По соображениям там секретности, безопасности и так далее, и так далее. Что там секретного, я не знаю. Это технологии все 80-х годов в основном. Но так или иначе, еще раз подчеркну, здесь очень много вопросов. Финансово нет проблем. Организационно, технологически есть проблемы. Военные проблемы еще более серьезные. Здесь вопрос только в том, что станет основным. Финансы не станут.
Да, я только хотела сказать, что, исходя из ваших слов, можно предположить, конечно, что проблема даже не с заморозкой вкладов, а есть опасение, что начнется новая мобилизация.
Смотрите, про новую мобилизацию коллеги говорят с весны 23-го года. Когда случилась первая мобилизация в 22-м, я где-то, по-моему, в апреле 23-го написал статью первую о том, что больше мобилизации не будет. И всякий раз я повторяю этот же тезис. Сегодня уже весна 26-го года. Некоторые авторы, например, профессор Соловей, за это время предсказал 22 мобилизации. Последняя должна была состояться 15 апреля. Мобилизации так и нет. Значит, многие другие там чуть позади в количестве предсказаний, но не намного. На мой взгляд, почему мобилизация пока маловероятна? Потому что нужно понимать антураж и условия, которые происходили, которые имели место при предыдущей мобилизации. И даже вопрос не в панике украинского контрнаступления 22 года. Вопрос был в другом. Чисто экономически. Я не военный специалист, я экономист. Я могу сказать так. Когда принималось решение о мобилизации в 2021 году, у Путина существовала альтернатива. Первое – это система Вагнера, то есть людей привлекали и из тюрем, и просто, так сказать, искали добровольцев, которые готовы были там за 3000 долларов в месяц пойти воевать с тем, чтобы в случае их гибели там несколько десятков тысяч долларов выплатили бы их родным в конверте. Это была альтернатива российской армии, в которой контрактник получал 42 тысячи рублей на момент начала кампании 2022 года. Соответственно, стало понятно, что объем призыва, на объем привлечения добровольцев в Вагнер недостаточен, даже с учетом тюремного населения, для того, чтобы сдерживать украинское наступление. Какой был ответ? Ответ заключался в том, что нам тогда нужно привлечь людей по мобилизации, то есть людей, которые будут, внимание, получать 40 тысяч рублей и умирать за Владимира Владимировича. А людей призвали, они пошли, но взрыв социального недовольства был такой масштабный, что тут Путин подумал, нет, так не пойдет, нам нужно как-то их задобрить. Сначала им дали 150 тысяч рублей подъемных, через 2 недели объявили, что все будут получать 195 тысяч рублей за месяц службы. Тут же очень быстро люди опомнились, сказали, ой, как же так? Люди, которые только что пришли, будут получать 195, а те, кто уже полгода воюет, получают по 40, подняли всем. И в результате у нас получилась наемная армия, где все получают по 200 тысяч, где похоронная составляет там почти 15 миллионов. А еще потом, чтобы даже в эту армию загнать без мобилизации, люди стали там платить сначала 400 тысяч федеральной доплаты за заключение контракта, а регионы там соревнуются до 3 миллионов. Теперь вопрос. Сейчас мы говорим, давайте проведем новую мобилизацию. Хорошо, допустим, мы ее проведем. А в чем смысл? То есть в данном случае, даже если вы мобилизуете людей принудительно, вы все равно будете платить им такие же зарплаты. На это есть распоряжение президента. По прежней мобилизации вы обещали им это платить. Новая мобилизация пойдет по тем же законам. То есть у вас затраты на армию увеличатся сразу еще на 4 триллиона, которые вы сейчас платите солдатам и
Ну, может
родственникам
быть,
погибших
качество
в год.
солдат их не
Хорошо.
устраивает, как вы сказали в начале.
Может быть, это возможно. Я тоже слышу этот аргумент. Это возможно, да? Но тогда возникает вопрос, уверены ли вы, что качество будет лучше? То есть тоже ситуация неочевидная, потому что, с одной стороны, есть человек, который, значит, получил подъемные, который, значит, не нашел себя в жизни, и который с высокой степенью вероятности понимает, что он не вернется, а обеспечит жену и детей. И он там воюет, идет в мясной штурм и погибает благополучно. А если приходит человек, который, в общем-то, имел какую-то работу, перспективу в жизни, детей, семью, и он не собирается там подыхать, то будет ли он там так воевать? Не попытается он дезертировать первую неделю? Вообще, вот что будет с этими мобилизованными? То есть, когда раньше люди приходили на войну, многие могли предположить, что вот, да, мобилизация, сейчас мы там за 3 месяца украинских фашистов добьем, и жизнь станет хорошей, как после там победы над Гитлером. Но в итоге сейчас люди видят то, что прошло 4 года, успехов никаких нет, количество смертей только растет, там раненых, недолеченных посылают в бой, первое любое недовольство кончается тем, что вас отправляют в мясной штурм и убивают. То есть везде процветает коррупция, никакой информации о реальных успехах или неудачах на фронте до Кремля не доходит и прочее. То есть опять мотивация соглашаться на эту мобилизацию, она совсем другая, чем в 2023 году. То есть люди уже, так сказать, сплавали, знаем. И опять-таки, где конец? Тогда можно было предположить, что даже контракты Вагнера заключались там на полгода или на год. Сейчас они все бессрочные, все люди понимают. То есть я не очень понимаю, для чего власть хочет это сделать и что она хочет получить. Тем более, опять, понимаете, если бы мы знали, и там Путин даже знал, да, и Герасимов, в конце концов, представлял какую-то стратегию, что они хотят добиться, зачем у них хватает этих там 500 тысяч человек, какие новые удары, какие новые технологии, какие новые методы ведения войны. Но, в принципе, их просто хотят бросить на ту же самую линию фронта, где их также перемелят. Ну, зачем?
И вопрос еще последний. Вот чего боится Путин, почему он отключает интернет? Мы же видим, что это никак не влияет на прилеты, но при этом мобильный интернет отключается, Телеграм отключается, YouTube уже заблокировали. Для чего это делается?
Слушайте, я думаю, что здесь несколько вещей. Я думаю, что его убедили в том, что американские удары по Ирану были так или иначе, информация о целях считывалась с каких-то подключенных к интернету устройств, типа уличных камер или что-то еще, что в любом случае вся эта мобильная система обеспечения интернета небезопасна. Что касается, опять-таки, слежки, то здесь, конечно, работает ФСБ, и вопрос здесь даже не в исключении интернета, вопрос здесь заключается скорее в шпионском софте, который внедряется через Макс, через сертифицированные в России смартфоны и так далее. То есть, в принципе, речь идет о том, речь идет о соединении идеи всеобщей слежки с какой-то манией преследования и дикой заботы о собственном выживании. Дальше, как принимаются эти решения, какие факторы конкретно приводят к тому, что интернет включается тогда-то и там-то и прочее, в регионах, опять-таки, куда даже прилетов не было, его тоже отключали. Видимо, губернаторы пытаются, значит, показать, что они тоже, так сказать, не лыком шиты и могут сделать то же самое. То есть, каким образом работает бюрократия, я не могу объяснить в деталях, но я думаю, что это, конечно, фобия того, что за тобой гоняются, и, соответственно, ощущение того, что все должно быть под контролем.
То есть это отключают его не потому, что боятся, что какой-нибудь там, я не знаю, Вася из Тюмени откроет YouTube и что-то узнает там от нас с вами, а потому что боятся утечек информации и не хотят, чтобы прочитали то, что пишут внутри люди страны, внутри страны. Правильно я понимаю?
Ну, возможно. Я, честно говоря, не переоцениваю влияние оппозиционных СМИ и свободных медиа на российскую публику. Люди понимают все не хуже нас. Да, пропаганда оболванивает многих, но то, что люди не выступают против происходящего, это их рациональный выбор, абсолютно рациональный. Это не попытка, так сказать, спрятать голову в песок, не попытка, не следствие того, что они тупые какие-то и неразвитые недолюди. Нет, они абсолютно нормальные граждане, они прекрасно понимают, что происходит в большинстве своем, но их личный выбор заключается в том, чтобы не подвергать себя опасности. Поэтому ответом на дальнейшее ужесточение режима, я думаю, всегда будет попытка более масштабной миграции, чем каких-то серьезных протестных действий.
Спасибо большое, спасибо, что были с нами. Это было особое мнение с экономистом Владиславом Иноземцевым.